Это Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то она в целом обещает быть прекрасной, я бы так сказал. Ну, не она, естественно, обещает, а синоптики. В целом по территории России довольно солнечно будет, но есть некоторые очаги огня, очаги дождя. Если брать европейскую часть, то вот дожди ожидаются в Калининграде, Пскове, Казани, Кандалакше. На остальной территории вроде бы ясно. По территории Урала и Западной Сибири в основном дожди будут на юге, в Новосибирске, Омске, ну а так в основном температура 22-24. Ну, что касается Москвы, то здесь даже будет 25-27. В первой половине дня солнце, потом будет некоторая облачность, как считают синоптики, 742 миллиметра ртутного столба, атмосферное давление, влажность воздуха 43%, ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Что касается Санкт-Петербурга, там чуть-чуть попрохладнее, 17-19, 753 миллиметра атмосферное давление, чуть-чуть выше, чем в Москве, влажность воздуха 59%, ветер южный 1,3 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение ближайшего часа мы обратим свое внимание на ряд событий в разных точках земного шара, в Исламабаде и в Испании, и, естественно, в России. Ну а вопрос, который мы вам сегодня задаем, связан с довольно широко обсуждаемой темой миграции, обсуждаемой темой в России, естественно, миграции, легальных, нелегальных работ. Вот мы решили поинтересоваться у вас, приходилось ли вам ездить на заработки куда-либо. На пейджер шлите нам свои ответы. 96143 в Москве, 740-49-40 в Санкт-Петербурге. Можно также посылать смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а прежде всего мы отправимся в Исламабад, где, как вы уже слышали в новостях, напряженная обстановка. Там продолжается зачистка Красной мечети от взбунтовавшихся исламистов. Ну, естественно, эта ситуация привлекает внимание всего мира к себе, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Вот как реагирует США на эту ситуацию, об этом рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Американское посольство в Пакистане рекомендует находящимся здесь гражданам Соединенных Штатов воздержаться от посещения районов на северо-западе страны, вблизи Пешавара, где террористические элементы угрожают отомстить за погибших в Красной мечети нападениями на правительственные объекты, полицию и армию. Ситуация в Пакистане вызывает у американцев серьезное беспокойство. С одной стороны, критике подвергается Первез Мушарраф, который за 8 лет на посту президента не смог демократизировать систему, слишком долго мирился с исламским радикализмом. С другой стороны, в глазах Соединенных Штатов он союзник в борьбе с терроризмом и человек, стоящий на пути превращения Пакистана в Талистан, то есть государство талибов. Как пишет газета Christian Science Monitor, после терактов 11 сентября 2001 года президент Первез Мушарраф пытался порвать связи между военной разведкой и исламскими радикалами. Конец цитаты. Эти связи возникли, когда Пакистан поддерживал сопротивление муджахедов советской оккупации Афганистана. Christian Science Monitor считает, что кризис Красной мечети продемонстрировал моральную слабость исламских боевиков. С такой точкой зрения не согласен профессор университета Виланова в Пенсильвании, бывший сотрудник Госдепартамента, основатель Пакистана-Американского конгресса Хафиз Малик. Это очень сложная проблема, и мы не можем определенно сказать, кто победил, а кто проиграл в этом противостоянии. Совершенно ясно, что фундаментализм в исламском мире вообще и в Пакистане в частности набирает силу, в Пакистане особенно. И это чрезвычайно опасно для всего мира, если учесть и наличие ядерного оружия в Пакистане, и его геополитическое значение, сложные отношения с Индией, осложняющиеся отношения с Китаем, поддержка афганских талибов, граница с Ираном. К Кризис Красной мечети заставил правительство Мушаррафа применить силу. В результате обе страны могут провозгласить победу, но на самом деле обе проиграли. Теперь Мушарраф может воспользоваться чрезвычайным положением и продлить свои полномочия и президента, и главнокомандующего армии. Это то, чего он хотел. Но это еще больше углубит раскол в стране и создаст благоприятную почву для укрепления радикально-исламистской оппозиции. Проблема в том, что положение в стране сейчас зависит от одного человека. Это как эпидемия во многих мусульманских и коммунистических странах. Пришедший к власти не хочет ее отдавать, хочет умереть на троне. Я полагаю, что в результате кризиса в Исламабаде популярность Мушаррафа в Пакистане станет еще ниже. Независимо от того, что президент старался максимально избежать гибели заложников, что он достаточно долго выжидал, старался уладить все уговорами, симпатии населения будут на стороне погибших, то есть исламистов, просто потому, что они погибли. Станет ли военная победа над осажденными фанатиками политической победой Мушаррафа? Не думаю. Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, обращает внимание на то, что теперь пакистанцам придется выбирать из двух зол наименьшее. В данном случае это, конечно, президент Мушарраф. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, который читает сегодня для нас газеты. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну, как я понимаю, начнем мы с того, что у некоторых представителей прессы возникли проблемы.
Да, речь идет о газете «Коммерсант». В издании пришло письмо из Россвязьохранкультуры, в котором сообщается, что это ведомство направило запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства публикации на сайте www.kommersant.ru стенограммы интервью Ахмеда Закаева британским следователям. Интервью связано с громким делом Александра Литвиненко, и в Россвязьохранкультуре посчитали, что данная публикация может подпадать под действие статьи 161 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. То есть Ахмед Закаев отвечал на вопросы, сформулированные представителем Генпрокуратуры в Лондоне 30 марта 2007 года. И фрагменты этого допроса были опубликованы. И вот на это отреагировало это ведомство. Оно решило обратиться к журналу, который опубликовал ссылку на интервью. Журнал «Речь идет Коммерсант. Власть». Вот, похоже, что в ведомстве сомневаются, по мнению чиновников, публикация может подпадать под статью, то есть может и не подпадать, об этом как бы в «Коммерсанте» рассуждает. Но речь идет о том, что это подозревается, Россвязьохранкультура утверждает, что там есть оглашение тайны следствия. Но такое же интервью дал Березовский некоторое время назад, и никаких претензий не было. А вот в данном случае такая претензия появилась, и пока, конечно, никаких действий нет, это письмо предостережения.
Ну, понятно, будем следить за развитием ситуации, естественно, наверное, все газеты будут следить за тем, как обойдутся с коллегами из газеты «Коммерсант», ну, а Мумина мы ждем еще примерно через полчаса вновь в нашей студии.
Радио «Свобода», новости.
В Ливии разрешен кризис вокруг ситуации с иностранными медиками, приговоренными к смертной казни. В Багдаде обстреляна так называемая «зеленая зона», погибли по меньшей мере 3 человека. В Москву прибыла еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа. 9 человек пострадали в железнодорожной аварии под Екатеринбургом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Вести его будет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Продолжение цикла «Партнеры и союзники». Речь там пойдет о Венесуэле. Кроме того, российские капиталы в Черногории. За деньгами приходит стиль бизнеса. Коррупция как угроза безопасности Северного Кавказа. Исследование российской неправительственной организации. И что представляет собой современная Россия. Российская семья. Итак, «Время и мир» в 10:07 по московскому времени. Ну, а мы перейдем к новостям спорта. Их, в общем-то, не так много, но вот сообщение на футбольную тему одно пришло из Одессы, там состоялся матч за Суперкубок Украины, встречались в нем, понятное дело, два сильнейших клуба страны, Киевский «Динамо» и Донецкий «Шахтер», но киевляне, как известно, выиграли в прошедшем сезоне и чемпионат, и Кубок страны. Очередная встреча завершилась в ничью 2-2, а в серии пенальти, точнее, были «Динамовцы» 4-2, они таким образом во второй раз подряд завоевали Суперкубок. Но что самое интересное, что уже в ближайшее воскресенье этим клубам вновь предстоит сыграть. Это уже будет матч первого тура нового чемпионата страны, и пройдет он в Донецке. Ну а в России перерыв между кругами, как известно, но он тоже заканчивается в ближайшие выходные. А тем временем исполком Российского футбольного союза согласился с предложением премьер-лиги увеличить продолжительность трансферного окна и установить его срок с 12 июля по 31 августа. Президент РФС Виталий Мутко сказал, что в ближайшее время соответствующие документы будут отправлены в ФИФА и УЕФА. О велоспорте. Третий этап гонки Тур де Франс прошел вчера. Это был еще один равнинный этап, 236 километров, если быть точнее, 236,5 от Варегема до Компьена преодолели гонщики. Таким образом, они вернулись из Бельгии во Францию. Ну и, как обычно на равнинных этапах происходит, исход борьбы решается в спринтерском финише. И здесь быстрее всех оказался лидер общего зачета швейцарец Фабиан Кончелара из команды CSC. Вслед за ним финишную черту пересекли Эрик Цабель, немецкий гонщик из команды Милрам, и итальянец Данило Наполитано из команды Лампре. Ну и Кончелара, естественно, увеличил свой отрыв в генеральной классификации от преследователей. Немца Андреаса Клёдена из Астаны он опережает теперь на 33 секунды, а британца Дэвида Миллера из Сонье Дюваль на 41. Сегодня в программе четвертый этап, тоже равнинный, 193 километра по маршруту Виер-Коттере, от Виер-Коттере до Жуани. Ну и немного о теннисе. Три мужских турнира проходят на этой неделе. Ну, понятно, у женщин пауза в регулярном сезоне, поскольку будут играться матчи Кубка Федерации в ближайший уикенд. Но мужчины играют в Бастаде, это Швеция, Ньюпорте, это США, и Гштаде, это Швейцария. Что касается Бастада, ну, поговорим о россиянах пока. Юрий Щукин выиграл у аргентинца Мариано Сабалеты в трех сетах. В Ньюпорте Игорь Куницын проиграл Михаилу Звереву, выступающему за Германию. Ну а в Кштате из-за дождя два матча россиян не доиграны. Игорь Андреев играл с Альбертом Монтанисом, испанцем, а Николай Давыденко с французом Гаэлем Манфисом. В обоих матчах третий сет подходил к концу, третий решающий сет, когда вот их пришлось остановить из-за дождя. Ну, таковы вот основные новости спорта. Через час мы к ним вернемся. А пока мы по нашей традиции обратимся к тому, что пишет интернет в это время. Естественно, наши коллеги тщательно следят за публикациями во всемирной паутине. И вот Кирилл Кобрин обнаружил ряд публикаций на такую тему, как борьба с глобальным потеплением. Вот кое-кто борется с помощью благотворительной акции.
На сайтах англоязычных изданий и в блогах некоторых знаменитостей продолжают обсуждать грандиозную серию концертов Live Earth, прошедших на всех континентах, даже в Антарктиде. Напомню, главная цель этой благотворительной и просветительской акции – еще раз поднять тревогу по поводу глобального потепления и заставить правительство и крупные компании принять неотложные меры в связи с изменением климата. Инициатором концертов стал бывший вице-президент США Эл Гор, который выступил перед зрителями американского концерта Live Earth.
Хочу обратиться к каждому из вас с призывом подписать вместе со мной такое обращение. Я требую, чтобы моя страна присоединилась в течение ближайших 2 лет к международному договору о сокращении выброса парниковых газов. Тогда еще можно будет сохранить для будущих поколений нашу планету живой и здоровой.
Несмотря на благородные цели, Live Earth был довольно кисло принят и частью экологов, и некоторыми деятелями поп-культуры, не говоря уже о политиках. Многие указывали на то обстоятельство, что затраты электричества на проведение столь грандиозной акции и выбросы выхлопных газов машин и самолетов, на которых перемещались участники и зрители концертов, с лихвой перекрыли не совсем ощутимую пользу от очередных зеленых призывов, подкрепленных поп-мелодиями разного качества и разных стилей. Впрочем, в сети можно найти и другие поводы поехидничать над Live Earth. Вот что пишет в своем блоге музыкант-электронщик Моби, известный, кстати говоря, своими зелеными взглядами.
Я не пошел, но говорят, там было окей. Одна вещь, которая все время занимает меня, то, что никто в лагере «Остановим глобальное потепление» не сказал ни слова об экологических последствиях массового разведения скота. Вот что я вычитал. Испражнения скота производят больше газов, приводящих к парниковому эффекту, чем выхлопы автомобилей. Но вряд ли кто-то замечает этот факт. Все говорят об использовании компактных флуоресцентных лампочек, об автомобилях на специальном экологическом топливе. Все это хорошие вещи, конечно же, но никто не собирается отказываться от мяса. Несмотря на то, что промышленное разведение скота ответственно за 1/5 выброса газов, приводящих к парниковому эффекту. Я задавал такой вопрос и раньше, но, похоже, этот факт является неудобной правдой. Когда главные средства массовой информации говорят о глобальном потеплении, почему они так редко, если вообще когда-либо, обсуждают роль производства мяса в изменении климата? Это все равно, что говорить о причинах гражданской войны в Америке и не упомянуть рабство и аболиционизм.
Да, это взгляд радикального зеленого, к тому же убежденного вегетарианца. Однако в нем есть правда. Похоже на то, что современное экологическое движение, став частью политики, воспринимает от нее все ее уловки и умолчания. Козлом отпущения нынешних зеленых избраны автомобили и тяжелая промышленность, но производители мяса, например, пока ухитряются оставаться в тени. С другой стороны, это заблуждение может диктоваться и распространенным представлением о разведении скота как чем-то старинным, традиционным, экологически чистым. Впрочем, так может говорить только тот, кто никогда не был на большой ферме или на мясном комбинате. На сайте британской газеты «Телеграф» блог домашней корреспондентки Джулии Хейлс. Последняя запись там тоже посвящена акции Live Earth, только не глобальному поп-концерту, а фестивалю в городке Фром в Сомерсете. В этом году традиционное событие, знаменитое своим нонконформизмом и поддержкой так называемых альтернативных стилей жизни, было посвящено зеленой проблематике. Прежде всего, это касается здешней ярмарки, где посетители могут купить изделия ремесленников, местных художников и органические продукты питания. Вот что пишет в своем блоге Джулия Хейлс.
Здесь не было рок-групп, хотя все-таки звучало немного музыки. В конце дня сыграли пару баллад. Большинство гостей пришли сюда пешком или приехали на велосипеде. Но прилавки на главной улице Фрома ломились, и торговля шла очень бойко. В одном месте была дискуссия. Ее вела Джудит Пиджин из Martin Sale Trust. Дискуссия о зеленых похоронах. Я подошла к ним как раз, когда один человек рассказывал о прошедшей в мае выставке под названием «Зеленые похороны». Джудит спросила, не хотела бы я стать членом жюри в конкурсе дизайна экологичных гробов.
Джулия Хейлс, впрочем, не пишет, взвалила ли она на себя эту почетную обязанность. Что же, будем следить за ее блогом на сайте газеты «Телеграф» в рамках рубрики «Политика онлайн». Сегодня рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
Семь часов 7:25 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Год назад погиб Шамиль Басаев. Этой годовщине была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», вышедшая в эфир вчера поздно вечером. Гостем ведущего был Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какую память о себе оставил Шамиль Басаев в Чечне?
Таким людям, как Басаев, ему мало быть преступником, мало быть захватчиком там или военным наемником. Ему обязательно нужна какая-то идея, под которую он бы мог списывать всю свою жестокость, там, всю свою кровожадность и так далее. Басаев был просто исключительной личностью в этом смысле. Он был невероятно жесток, умен по-своему. А что касается в Чечне, они считали его героем. Рейд на Буденновск был героическим актом в глазах очень многих чеченцев. Я не говорю, что всех, но достаточно значительного количества людей. И Басаев же, по-моему, на выборах 97-го года занял третье место какое-то. Была у него какая-то такая популярность своеобразная. Я думаю, что она до конца не изжита. Но говорить об этом сейчас я бы не решился, что у него есть какая-то популярность. Я думаю, что он уже ушел в эту историю свою, и особо о нем даже и в Чечне, я думаю, не дискутируют.
Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности России, ценил лидерские качества Шамиля Басаева.
Басаев – это был несомненный лидер, человек, которому была неведома жалость. Он шел на все, чтобы свое лидерство утверждать. И совершенно не случайно, когда были заключены хасавюртовские договоренности, то Шамиль Басаев, участвуя в выборах президента Ичкерии, занял второе место в выборах. Популярность Чеченской республики была очень велика. И не случайно во многих чеченских семьях, даже в семьях высших руководителей Чечни, в честь него называли своих детей и внуков шамильками. Конечно, громадный кровавый след тянется за Басаевым. И не случайно совершенно до сих пор Веденский район с одним из самых жарких, горячих точек конфликта Кавказа и Чеченской республики в частности.
Бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Олег Миронов оправдывает уничтожение Басаева.
Шамиль Басаев – это мрачная фигура жестокого террориста, который нанес гигантский вред и урон Российской Федерации, народу Чеченской Республики. И вообще его деятельность – это вызов всему цивилизованному обществу. Я не приветствую смерть ни одного человека, но, видимо, его уничтожение было оправдано, необходимо. И хочется надеяться, что обстановка в Чеченской Республике будет улучшаться не за счет проведения кровавых, жестких войсковых операций, а за счет решения социальных проблем, гуманитарных проблем. Это будет в интересах всей нашей страны и мирового сообщества.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной годовщине со дня уничтожения Шамиля Басаева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй половине часа мы будем говорить, ну, начнем разговор о нелегальной иммиграции и о миграции вообще, поскольку с этим связан наш сегодняшний опрос, который мы вам задаем. Вопрос сформулирован так: приходилось ли вам ездить на заработки? Шлите нам свои ответы на пейджер. Ну, а я еще напомню, что сегодня в 19 часов после новостей состоится разговор в программе «Время гостей» на тему, почему в России даже совсем близкое прошлое становится непредсказуемым. В программу приглашена доктор исторических наук, профессор РГГУ Наталья Басовская. Итак, в 19.07 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве половина восьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Ливии разрешен кризис вокруг ситуации с иностранными медиками, приговоренных к смертной казни. Достигнуто соглашение с семьями умерших от СПИДа детей, в гибели которых были обвинены 5 болгарских медсестер и палестинский врач. В Багдаде обстреляна так называемая «зеленая зона», укрепленный район, где располагаются правительственные учреждения Ирака и иностранные посольства. Погибли по меньшей мере 3 человека, около 20 ранены. Еще одна группа граждан России и стран СНГ, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву самолетом МЧС. Палестинскую автономию покинули 37 человек. 9 человек пострадали в железнодорожной аварии под Екатеринбургом. Сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда. Все пострадавшие от госпитализации отказались. В Исламабаде в перестрелке убит имам мятежной мечети Абдул-Рашид Гази. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление.
На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в основном школьники. 30 человек были ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В боснийском городе Сребреница сегодня состоится церемония перезахоронения останков 465 мусульман, убитых отрядами боснийских сербов во время конфликта в 1995 году. Сегодня 12-я годовщина захвата города сербскими формированиями. В американском штате Флорида 5 человек погибли и 4 были ранены, когда небольшой самолет врезался в жилые дома. Конституционный суд Украины избрал своим председателем Андрея Стрижака.
Ну а что касается погоды, то сегодня на большей части территории России она ожидается солнечной, дожди лишь эпизодически возникают в некоторых точках России. Ну а что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь все ожидается сухо, хотя переменная облачность все-таки синоптиками прогнозируется. В Москве вообще будет жарко, 25-27, в Питере попрохладнее, 17-19 атмосферное давление, в Москве 742, а в Санкт-Петербурге 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха в Москве 43, в Питере 59%, ну и ветер в столице будет дуть юго-западный 2,5 метров в секунду, а в городе на Неве южный 1,3 метра в секунду. Итак, вы продолжаете слушать утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот мы переходим к теме, которая нас сегодня особенно занимает, теме миграции, иммиграции, легальной, миграции легальной, миграции нелегальной, в общем, всякой. Начнем мы с того, что в Москве и Подмосковье завершилась акция прокремлевского движения «Местные». Она проходила под названием «Нелегальное такси нам не по пути». Ну, казалось бы, просто против частного извоза акция в защиту, так сказать, авторизованных, что ли, перевозчиков. А нет, не так оказалось все просто. Без ксенофобии тут тоже не обошлось. Об этом подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В конце июня в Москве и Подмосковье появились группы молодых людей с ленточками с символикой молодежного движения «Местные». Они раздавали прохожим листовки, на которых был изображен водитель кавказской внешности и молодая светловолосая девушка, которую шофер явно приглашал подвезти. Надпись на листовке гласила: «Нелегальное такси нам не по пути». Местные призывали граждан не садиться в автомобили, за рулем которых находится нелегал-иммигрант. Как отличить нелегала от легального водителя, молодые люди не объясняли. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов, видимо, тоже получил листовку местных. В ее содержании он усмотрел признаки ксенофобии. В сообщении пресс-службы Мосгордумы значится следующее. Владимир Платонов полагает, что формы и методы проведения этих акций способствуют и направлены на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии. Конец цитаты. Платонов обратился к заместителю генпрокурора России Виктору Гриню с просьбой дать оценку акции местных. Содержание листовок также заинтересовало журналистов издания «Новое время». Они решили провести независимую экспертизу их содержания. Эксперты, доктор исторических наук Ирина Левинская и председатель группы по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых Валентина Узунова сделали вывод, что распространяемые листовки подпадают под статью 282 Уголовного кодекса России «Разжигание национальной розни», говорит обозреватель издания «Новое время» Илья Барабанов.
Результат экспертизы был таков, что листовка действительно разжигает межнациональную рознь, приводит к конфликтному противостоянию между группами населения. Эксперты утверждали, что призывы, содержащиеся в тексте, подпадают под действие статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, о разжигании межнациональной розни. Экспертиза эта была опубликована вместе с текстом листовки в журнале The New Times, но никакой реакции со стороны официальных властей на это не последовало. Ни со стороны движения «Местное», ни со стороны прокуратуры. Эксперты исходят из того, что листовка, которую распространяло движение «Местное», оно не призывает выступать против частного извоза, против частных такси как таковых. Авторы листовки говорят о том, что нельзя ездить именно в машинах, за рулем которых находятся так называемые мигранты.
Активисты местных 10 дней не только раздавали листовки, но и собирали подписи граждан, солидарных с призывом не ездить с нелегалами. Всего, по данным организаторов этой акции, удалось собрать аж 430 тысяч подписей. 28 июня руководитель движения местный Сергей Фатиев торжественно передал подписи руководителю Федеральной миграционной службы генерал-полковнику Константину Армадановскому. На этом крупнейшая акция местных завершилась. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
А приходилось ли вам ездить на заработки? Вот такой вопрос наши корреспонденты задавали прохожим на улицах российских городов. Послушайте, что сказали в Волгограде Оксане Загребневой.
Я вот как раз в Волгограде сейчас нахожусь на заработках. Я сама с области приехала, и в Волгограде, вот, на мой взгляд, единственная возможность как-то заработать. Я работаю в летнем кафе официанткой, потому что у нас в деревне работать негде. Приходится вот в город выезжать постоянно на заработки.
Ну да, я как бы и работаю так вот. Но я полугодиями, можно сказать, сезона так работаю. Я считаю, что ничего в этом плохого нет, в принципе, потому что это можно даже сравнить с работой разведчика. Ты выезжаешь куда-то на полгода, работаешь, зарабатываешь денег побольше, везешь семью потом назад и живешь спокойно, и здесь уже отдыхаешь. А с другой стороны, посмотреть, как вот здесь вот можно заработать на своей родной земле, если вот посмотреть на те места, куда вот берут этих гастарбайтеров, то им же платят копейки-то. Че, ходить тут целыми днями париться, по копейке получать, если можно куда-то заработать, там, я не знаю, в Сибирь куда-то съездить. Существует много разных способов, чтобы подработать как-то нормально.
Да, приходилось. Несколько лет назад я работала в фирме, которая занималась перевозкой пассажиров на море, и мне удалось несколько раз ездить сопровождающий на море в этом автобусе. Плюсы были такие, что наконец-то я съездила на море, увидела, что это такое вообще. Если сравнивать со своей теперешней работой, мне это больше понравилось. Но это сезонная работа. Сейчас я работаю секретарем.
Приходилось. Когда я занимался спортом, я просто выступал за другие общества, и все. Я выступал за другое спортивное общество, мне за это платили деньги. Но, правда, мне нельзя было занимать призовые места, потому что, чтобы не ехать дальше на соревнования, чтобы меня дисквалифицировали, ну, зарабатывал. По тем временам было неплохо. У телохранителем ездил подрабатывать. То есть люди везли деньги, меня брали, чтобы я охранял того человека, который вез деньги. Я сомневаюсь, что если бы человеку заплатили на его постоянном месте жительства такую зарплату, чтобы поехал на полмесяца куда-то. Я служил в армии, знаю, что такое романтика, знаю, что романтики очень быстро наедающие, хочется тепла и уюта.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, приходилось ли вам ездить на заработки. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос долго всех занимал, но продолжает занимать и сейчас. Есть ли другая жизнь во Вселенной? Но вопрос теперь в том, что определять как жизнь, теле, живые формы, что на Земле или же некоторые другие. Оказывается, формы могут быть совершенно разными. Об этом и не только в новостях высоких технологий.
Главная тема выпуска. Поиски жизни на других планетах не должны ограничиваться попытками найти микроорганизмы и животных, подобных земным. С таким призывом выступил Национальный научно-исследовательский совет США. В опубликованном докладе ведомства говорится о том, что жизнь на других планетах может иметь совершенно другую биохимическую основу, чем жизнь на Земле. О возможных вариантах жизни рассказывает Александр Костинский.
Палеонтологи утверждают, что на ранних стадиях развития на Земле главным источником жизни могло быть не Солнце, а химические реакции серных и водородных соединений. До сих пор в океане на глубинах в несколько километров у расселин подводных вулканов, где выделяется сероводород и метан, живут без света разнообразные гидротермальные сообщества. Понимая это, ученые предлагают искать внеземную жизнь на планетах и спутниках с мощной вулканической историей. Это Марс и спутники Сатурна, Титан с плотной атмосферой, похожей на земную, и Энцеладус с поверхностью, изобилующей гейзерами.
Новости коротко. Ученые из института Фраунхофера в Штутгарте, Германия, создали механическую руку Исела с новым типом мускулатуры. Рука может выполнять сложные операции с тяжелыми предметами. Разработчики сравнивают свое изобретение по силе чувствительности и безопасности в работе с хоботом слона. По их словам, вероятность того, что рука выйдет из-под контроля и нанесет вред оператору, крайне мала. Каждый сустав оснащен двумя моторами – основным и запасным на случай сбоя. Мышечная система руки включает 10 мускулов. Каждый из них состоит из ведущего вала и шнуров, которые выполняют функцию сухожилий. Когда вал поворачивается, шнур обматывается вокруг него, образуя подобие двойной спирали. Благодаря новой оптической технологии в недалеком будущем могут появиться самонастраивающиеся очки, которые будут учитывать специфику зрения носящего их человека. Группа исследователей из университета Жаме, Испания, разработала систему коррекции изображения на жидких кристаллах, которые можно будет использовать в микроскопах, телескопах и фотокамерах, а также в офтальмологии при диагностике и лечении глазных заболеваний. Прибор определяет степень искажения оптического сигнала и устраняет дефекты картинки.
Ну что же, последняя новость из числа подобранных Ольгой Орловой. Думаю, порадует всех, кто носит очки. Таких людей немало. Вот я и сам к ним, в частности, отношусь. Ну а мы тем временем отправимся в Испанию, где прошел традиционный праздник святого Фермина. Это знаменитый праздник в городе Памплона. Ну, все, наверное, видели какие-нибудь картинки по телевидению, где люди соревнуются в беге с быками. Проходит все на улицах города. В общем, небезопасное мероприятие. Но в этом году вот данный праздник, один из самых популярных в Испании, начался с протеста защитников животных. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Активисты международного движения «Люди за этику в общении с животными» из 30 стран мира в количестве тысячи человек разделись до белья и устроили пробежку по улицам Памплоны в знак протеста против корриды, которая традиционно организуется в дни святого Фермина. Первоначально защитники животных планировали раздеться полностью, однако затем передумали, поскольку мэрия города постановила накануне взимать большие штрафы за демонстрацию обнаженного тела на улице. Между тем, сам праздник по традиции начался в полдень с запуска пороховой ракеты. Горожане, одетые в белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами в красных беретах и с красными платками на шее, с утра заполнили площадь перед муниципалитетом. Этот праздник отмечается в Памплоне с конца XVI столетия. Мэр Памплоны Йоланда Барсина. У праздника святого Фермина есть своя магия. Это нечто особое. Разумеется, мэрия готовится к празднику, хотя город и не нуждается в нашей заботе, ведь люди сами поддерживают вековые традиции святого Фермина. Главные события праздника разворачиваются на второй день после его начала. Ровно в 8 доставленные накануне в город быки, которые принимают участие в вечерней корриде, выпускаются из загона. Животные должны самостоятельно пробежать до арены для боя быков примерно 850 метров. Улицы старого города, кривые и узкие, заранее огораживаются. Впереди быков бегут участники праздника 1500 человек, любители острых ощущений. Их подбадривают стоящие вдоль улиц на тротуарах и на балконах домов местные жители и туристы. Захватывающая дух пробежка занимает всего несколько минут. Животные очень быстро догоняют участников ристалища и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказался недостаточно расторопным. Так что желание поучаствовать в древней традиции часто заканчивается весьма плачевно. Вечером устраивается коррида, ну а народные гуляния длятся до поздней ночи. На завтра все повторяется, включая соревнования в беге с быками. И так всю неделю праздника. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
В Исламабаде в перестрелке убит имам мятежной мечети Абдул-Рашид Гази. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 17 человек, в основном школьники. Сегодня 12-я годовщина захвата города Сребреница сербскими формированиями. В странах ЕС будет запрещено использовать ртуть в термометрах и других измерительных приборах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Этот час мы начали с разговора о событиях в Исламабаде, где прошел штурм Красной мечети, захваченной исламистами. Ну и в конце часа к этой теме вернемся, потому что она, естественно, занимает всех, в том числе и наших коллег из различных газет. А газеты сегодня читает Мумин Шакиров и знакомит нас с содержанием наиболее важных и интересных публикаций. Вот как раз Мумин опять рядом со мной в студии. Ну, что, Мумин, конечно, можно предположить, что на этот счет очень много публикаций в газетах, да?
Да, действительно, практически все столичные газеты пишут об этой кровавой истории, когда убито более 60 человек, и, естественно, даются какие-то определенные комментарии. Вот, допустим, газета, независимая газета, здесь есть эксперт, он считает, что все это спектакль и показуха для американцев. Имя этого эксперта – доктор Первес Икбал Хантарин, сотрудник Центра региональных исследований Пешаварского университета. Власти просто хотели одновременно продемонстрировать гуманность и либеральность, с одной стороны, и жесткий подход в отношении террористов, с другой. Только террористов там на самом деле не было. По словам эксперта, сообщение о наличии в Красной мечети иностранных террористов и шахидов не соответствует действительности. Туда приходят нищие семьи, чтобы получить пищу и ночлег. Они оставляют своих детей, которых не способны содержать, чтобы те там жили и учились богословию, сообщил эксперт. Между тем, как утверждает влиятельная газета Asia Times, штурм Красной мечети может привести к необратимым последствиям для Пакистана. Наиболее чувствительным для страны является северо-западная пограничная провинция Северный Вазиристан и так называемая территория племен на границе с Афганистаном. Эскалация напряженности может спровоцировать западные страны на осуществление боевых операций против позиций экстремистов на пакистанской территории по аналогии с Афганистаном, утверждает Asia Times. Если есть время, я бы хотел бы и вернуться в Россию и рассказать об этой еще одной криминальной истории, где речь идет о судебном процессе в Петербурге. Учительницу осудили за доведение школьника до самоубийства. Эта история произошла 2 года назад. В сентябре 2005 года под платформой железнодорожной станции «Скачки» было обнаружено тело 14-летнего ученика одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга Романа Лебедева. Смерть подростка, по заключению врачей, наступила вследствие железнодорожной травмы. То есть он бросился под поезд. В кармане куртки погибшего была обнаружена записка, в которой он обвинял в случившемся классного руководителя, якобы издевавшийся над ним, так как он не мог заплатить 300 рублей на ремонт класса. И она получила 4 года условно, эта учительница. Вам слово.
Спасибо, Мумин. С наиболее интересными публикациями российских газет сегодня нас знакомит Мумин Шакиров, который примерно через полчаса вновь придет к нам в студию с очередной порцией интересных публикаций. Мы же сейчас обратимся к экономике. Вообще всех, как правило, интересуют больше всего обменные курсы доллара и евро, ну и прочих валют. Об этом тоже будет в экономическом обзоре, но, естественно, и о многом другом.
Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех машин зарубежных марок. За первые 6 месяцев года, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 46 тысяч машин этой модели. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 июля лицензии на проведение банковских операций коммерческого банка «Ярослав» из Ярославля и назначил в нем временную администрацию. Как отмечается в сообщении Центрального банка, лицензия отозвана в связи с неоднократными нарушениями в течение 1 года положений банковского законодательства, в том числе противодействующего отмыванию денег. Банк «Ярослав» является участником системы страхования частных вкладов, и отзыв его лицензии является для частных вкладчиков банка страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц. Объем страхового возмещения вкладчикам банка по предварительным оценкам Федерального агентства по страхованию вкладов оценивается в 60-70 миллионов рублей, то есть около 2,5 миллионов долларов. Курс доллара США к евро опустился во вторник до очередного рекордно низкого уровня – 1 доллар 37,4 цента за 1 евро. До сих пор самый низкий уровень обменного курса был зафиксирован 27 апреля этого года – 1 доллар 36,8 цента за 1 евро. Кипр и Мальта перейдут на использование единой европейской валюты с 1 января 2008 года. Окончательное решение было принято во вторник министрами финансов стран Европейского Союза. Ранее оно было одобрено Европейским парламентом, Европейской комиссией и Европейским центральным банком. Таким образом, с 1 января будущего года еврозона объединит уже 15 из 27 стран Европейского Союза.
К рассказу Сергея Сининского добавлю лишь курс валют, ну а насчет доллара и евро вы уже знаете из этого выпуска. Ну а что касается рубля, то курс таков: 25 рублей 65 копеек за доллар США и 34 рубля 93 копейки за евро. В завершение часа мы отправляемся в Германию, где есть довольно серьезная проблема. По данным медиков, за последние 5 лет в этой стране среди подростков вдвое выросло количество случаев отравления алкоголем. С недавних пор большой популярностью у немецких юношей и девушек стали пользоваться вечеринки под названием Flat Rate Party. Входной билет на них стоит 8-10 евро, и за эту небольшую сумму можно заказать столько алкогольных напитков, сколько вздумается. На таких вечеринках подростки устраивают соревнования, кто больше выпьет, и часто напиваются до комы. Несколько месяцев назад в Берлине умер школьник, выпивший на вечеринке 52 рюмки текилы. Ничего себе, это и взрослый-то не осилит. Ну вот об этой проблеме и рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Германия считается одной из самых пьющих стран Европы. Среднестатистический немец употребляет в год 10,3 литра чистого алкоголя. Родителям трудно убедить детей в том, что алкоголь вреден, когда сами они почти каждый вечер проводят в пивных. А несколько лет назад в барах и дискотеках начали проводиться так называемые флэт-рейт-пати – вечеринки, на которых за относительно недорогой входной билет можно пить столько, сколько влезет. Дортмунд – крупный промышленный город на западе страны, в земле Северной Рейн-Вестфалия. Клуб «Саботаж» – одно из любимых мест отдыха дортмундских тинейджеров. На обычной дискотеке только один бокал пива стоит 3-4 евро. Здесь же, заплатив за вход 8 евро, можно заказывать спиртное бесплатно, без ограничений. Говорят подвыпившие гости клуба.
Здесь классно, здесь весело и хорошая музыка. Меня однажды забирала скорая помощь. В этот день я действительно слишком много выпил. Всякое в жизни бывает.
Здесь можно пить столько, сколько захочется.
Очень хорошо, что есть такие вечеринки, где можно заплатить 8 евро и пить спиртные напитки в неограниченном количестве.
По статистическим данным, последние годы в Германии общее число подростков-алкоголиков не растет. Однако те, кто уже успел пристраститься к алкоголю, пьют все больше и больше. Одна из главных причин – популярность flat-rate party, говорит известный в Германии врач-нарколог Якоб Хайн.
Совершенно очевидно, что если пиво и вино предлагаются по низким ценам, то подростки, не умеющие обращаться с алкоголем, будут пить сверх меры.
А вот мнение председателя технической больничной кассы Германии Норберта Клузена.
Особенно много пьет молодежь в возрастной группе от 15 до 20 лет. Однако алкоголизм в Германии молодеет. В прошлом году зафиксировано 180 случаев, когда дети до 14 лет попадали в больницы с диагнозом алкогольная кома.
Мой следующий собеседник – юрист Рената Вальтер Хаман, руководитель службы по борьбе с детским алкоголизмом благотворительной католической организации «Каритас».
Владельцы баров и ресторанов считают выгодным организовывать флэт-рейт-пати. Они таким образом привлекают к себе больше публики, больше молодежи. И несмотря на то, что алкогольные напитки продаются по бросовым ценам, организаторы флэт-рейт-пати из-за большого количества клиентов в убытке не остаются. Немецкие политики и ведущие юристы страны сейчас обсуждают вопрос о запрете этих вечеринок. По немецкому законодательству алкогольные напитки не могут продаваться лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, существует закон о защите молодежи, согласно которому подростки могут покупать вино, шампанское и пиво только начиная с 16-летнего возраста. И с 18 лет более крепкие алкогольные напитки – водку, бренди, коньяк. Совершенно очевидно, что деятельность организаторов flat-rate party противоречит немецким законам. Странно, однако, что власти страны до сих пор не создали конкретные механизмы борьбы с подобной практикой.
В Дортмундский консультационный центр помощи подросткам-алкоголикам ежедневно приходят десятки тинейджеров, и юношей, и девушек. Сотрудник центра Вольган Кринке считает, что если подросток пьет, то виноваты в первую очередь родители.
Дети копируют поведение взрослых. Чем занимаются родители в свободное от работы время? Пьют пиво, ходят в кегельбан, смотрят футбол. Мой совет родителям – внимательно следить за тем, что происходит с их ребенком.
Торстен Шаба – тренер детской команды в знаменитом дортмундском футбольном клубе «Боруссия». Возраст его подопечных от 8 до 13 лет. Сам Торстен Шаба курит и пьет пиво, но при этом не хочет подавать дурной пример воспитанникам.
Естественно, нет ничего хорошего в том, когда дети видят, что их наставник курит на тренировке одну сигарету за другой, а после занятий пьет пиво в баре.
В беседе присоединяется руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия» Криста Шмидт.
Подростки каждый день видят по телевизору, как во время футбольных матчей пиво фонтаном льется на трибунах. Поэтому неудивительно, что даже юные футболисты, тем более после победы своей команды, хотят за кружкой пива отметить успех. Мы же пытаемся как-то бороться с этим. В баре нашего клуба дети не смогут купить пиво или другие алкогольные напитки. Мы пытаемся привить нашим воспитанникам другие привычки и традиции. После игры наши юные футболисты пьют минеральную воду или фанту.
Говорила Криста Шмидт, руководитель детской секции футбольного клуба «Боруссия». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вот и подошел к концу один час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди, естественно, час следующий, так что оставайтесь на волнах Радио Свобода, вас ждет много важных и интересных тем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Некоторые молдавские эксперты говорят, что освобождение Пассата – решение скорее политическое, чем
черные списки отменяет не только украинская, но и российская сторона.
Ясно, что албанцы пойдут на все, чтобы добиться своей цели.
Следствие продолжает придумывать какие-то новые обвинения. Покоя эту организацию не оставят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.